Далее Паулс Ирбинс, президент Латвийской ассоциации космической промышленности, популяризатор космоса, о снимках телескопа Джеймс Уэбб, темной материи, черных дырах, экзопланетах, основателя Tesla и SpaceX Илоне Маске и знакомстве с космонавтом, родившимся в Риге, Анатолием Соловьевым.
Добрый день.
Начнем, наверное, с главного события уходящего года для фанатов космоса и технофанатов. Это опубликованный летом НАСА первый снимок Вселенной с телескопа Джеймс Уэбб.
Да, есть такое.
Я знаю как людей, которые очень ждали этой публикации, как ждут, наверное, выхода нового сезона любимого телесериала. И также знаю тех людей, которые вообще не в курсе этого, ну, наверное, исторического для астрономии, может быть, даже всего человечества события, что пропустили одни и что увидели другие.
Да, ну, можно сказать, что телескоп Джеймса Уэбба – это на данный момент у нас для всего человечества самое хорошие глаза во Вселенную, которые мы до сих пор имели. У него очень хорошие зеркала и оптика. И к этому же он, у нас есть первый раз возможность послать этот телескоп не на земной орбите, уже вне орбиты Земли, где у него меньше влияния земной атмосферы на оптику. И это, в свою очередь, позволяет астрономам, физикам больше понять, вот, как работает Вселенная.
Самое глубокое, четкое инфракрасное изображение Вселенной на сегодняшний день. И телескоп Джеймс Уэбб, снимки с которого мы сейчас начинаем получать, он преемник другого телескопа Хаббл.
Да, он работал на земной орбите, и это тоже как-то, конечно, влияло, и технологии на Хаббле были, ну, лет 20-30 уже работали, да, то есть мы можем сравнить, ну, телескоп Джеймса Уэбба, как это такой новый электромобиль, а телескоп Хаббла, это был такой очень старенький москвич, да, если так даже сравнивать.
Ну, то есть к этому снимку, который все фанаты космоса увидели летом, мы шли где-то 30 лет, ну, человечество,
да,
шло, в смысле.
Да, да, в этом снимке даже не настолько важно, что снималось, поскольку, конечно, они постарались сделать снимок такой области космоса, которая самое интересное, это облачность, где рождаются новые звезды, новые планеты рождаются. Это такое интересное место. Но самое главное, что телескоп показал технически, насколько детально можно эту фотографию сделать. Да.
Ну, призываем вас, не поленитесь. Если вы еще не видели, забейте в строку поиска, посмотрите все-таки, насколько это потрясающе выглядит.
В какой красивой вселенной мы живем.
Кстати, как недавно сообщил BBC, вот этот телескоп запечатлел столпы творения. Холодные плотные облака газообразного водорода и пыли вот в каком-то созвездии.
Из такого же облака создавалось наше Солнце. Вот она изначально, вот такие облака водорода, они потом начинают там уже формироваться, вместе собираться, и в один момент эти облака уже превращаются в такой синтез, ну, энергии, вот, получается, новые звезды.
Сложное чувство внутри, потому что надо понимать, что мы смотрим на прошлое.
Вот, да, 6 тысяч лет они к нам шли, так что то, что там на самом месте, на самом деле сейчас происходит, мы еще не знаем.
Этой картинки может уже не быть во Вселенной.
Да, даже мы, когда смотрим на нашу Луну, мы смотрим несколько секунд, что было в прошлом, да. То есть все равно даже свет из Луны к нам путешествует, по-моему, 1.5 секунды, что-то такое, да.
Я не знаю, на самом деле ли ученые каждый день обсуждают темную материю между собой. Может быть, есть какие-то свои более специфические темы. Но, конечно, нам интересно узнать, что это такое.
Если кратко объяснить, тогда ни я, ни один ученый понятия не имеет, что это такое. Но очень интересно, что мы знаем, что это есть. Как бы если посмотреть всю материю, которые вокруг нас, наша студия, все дома, планеты, все звезды, все галактики, все черные дыры, они вместе составляют всего 5% всей Вселенной. То есть вся материя, все вот эти облака большие, которые Джеймс Уэбб смотрит, это всего составляет 5%. 25% составляет черная материя, а все остальное, 70%, мы уже поняли, что это вот эта черная энергия, которая. Вот, так что она есть. Она очень огромная, как мы знаем, что она есть. Вот если мы посмотрим на любую галактику, мы можем посчитать, сколько в этой галактике звезд, можем посчитать, насколько они массивные сколько там материи. И если бы не было черной материи, тогда это все эти звезды не держались в таких красивых галактиках, они бы разбежались. То есть есть какая-то материя, которая содержит их все вместе. Как, от чего она создается, вот никто не знает. Может быть, это какая-то одна из версий, что это может быть какая-то новая частица, маленькая, субатомная, которую мы еще не нашли, вот, которую мы ищем. Вот.
То есть это гипотеза?
Это, на данный момент это просто гипотеза. Да? Мы видим, что вот звезды как-то не улетают друг от друга, но держатся как бы вместе в таких галактиках.
То есть есть темная энергия и темная материя.
Да.
А какая разница?
Вот то, что вот насчет материи мы понимаем, что есть какие-то сгустки массы, вокруг которой что-то держится. Да? Вот мы тоже, наши планеты держатся вокруг нашего Солнца из-за вот гравитации. Притяжение, да, вот и мы знаем, вот такая же то черная масса, черная материя притягает вот другие звезды, да. Интересно, что вот она вообще не излучает никакого солнца, то есть никакого
света,
да. Вот любой даже самый черный астероид, который нашей солнечной, он все равно хоть чуть-чуть, но вот отражает солнечные лучи или отражает тепло, и мы его через вот такие телескопы, как Джеймс Вебб, можем увидеть. А вот с черной материей, ну, вообще ничего не видно. А с черной энергией вообще трудно, потому что то, что ученые видят, что галактики отдаляются друг от друга. А отдаляются не просто там скоростью, скажем, 100 км в час, а отдаляются вот с повышенной скоростью, как бы все быстрее и быстрее удаляются друг от друга. И ну, это единственное, что, как мы это можем назвать, это мы называем, что это вот черная энергия, которая как бы отталкивает галактики друг от друга, и Вселенная расширяется.
Но недавно я читала, что ученые предположили, что расширение когда-нибудь закончится и начнется обратный процесс сжатия.
Три основные теории, когда одна теория, Вселенная будет постоянно расширяться, вторая теория, что она расширится и потом как-то остановится, ну и третья расширяться и потом будет опять
сжиматься.
Но вот эти три основные теории, какая из них правильная, мы еще не понимаем.
Большой адронный коллайдер, да, он может помочь изучить темную энергию или темную материю?
Большой коллайдер, да, из этого и создавался, чтобы мы могли понять, из чего же состоят атомы. Но вопрос тогда уже получается, из чего состоят эти электроны, протоны, нейтроны. И потом вот эти субатомные частицы, вот их, в принципе, почти каждый год новых и новых находят. И находят их вот как раз вот в этом большом коллайдере, где сталкиваются вот разные такие частицы, как электроны или нейтрино, или другие частицы, и потом смотрят, а вот если два автомашины друг с другом столкнутся, тогда уже потом уже видно, вот у него мотор, вот у него там коробка передач, да, все открывается, все видно. Более точно объяснить уже трудно.
А черная дыра тоже гипотеза?
Нет, ну черные дыры мы уже как ученые уже можем обосновать. Как правило, вокруг черных дыр очень вся масса, которая впадает в черную дыру, она достигает очень больших скоростей и поэтому выделяет тоже очень много энергии, вот и световой энергии, и тепловой энергии. И вот это, конечно, можно увидеть. И можно увидеть, вот, как в эту черную дыру падает нормальная энергия, нормальная материя. Вокруг черной дыры есть такой горизонт, как говорится, через который вот если есть какая-то орбита, после которой, если ты перешел эту орбиту, этот горизонт, тогда оттуда уже возвращения нет. И оттуда уже даже вот этого горизонта уже свет не может выбраться. Да? Так что, а этот горизонт, он может быть там миллионами, миллиардами километров в диаметре. Да? Эти самые массивные черные дыры, которые, ну, мы уже знаем, в центре каждой галактики почти массивные черные дыры, они могут достигать там действительно несколько в диаметре несколько сотен солнц, которые у нас, или звезд, да. Так что вот этот горизонт, он гораздо выше. И, ну, и даже когда уже ты очень близко к этому горизонту черной дыры, у тебя там уже скорость такая и гравитация такая, что тебя просто разрывает на атомы.
Любимая такая история для любителей заговоров, да. Почему при отсутствии ветра американский флаг на Луне развивается?
Ну, там была специальная установка, чтобы этот флаг красиво смотрелся. Ну вот для всех, кому нравятся вот все эти теории заговора, конспирология, у меня было очень интересно, несколько лет назад был разговор с одним советским космонавтом Анатолием Яковлевичем Соловьевым, который, кстати, родился в Риге. У него даже рекорд Гиннесса по самому большому пребыванию в космосе, в открытом космосе, да. И есть, кто видел, кому нравится космос, был такой фильм с Сандрой Буллоком, фильм «Гравитация», по-моему, называется. И вот Джордж Клуни, когда там летал в космосе, он все время говорил, что вот я перебил рекорд Соловьева в открытом космосе. Возвращаясь к вопросу о Луне, вот я с ним говорил тоже, вот как лучше всего объяснить, вот как... И он сказал, ну вот когда была вот эта космическая гонка между Советским Союзом, Америкой, друг на друга все время смотрели, да, и если бы там американцы не полетели, действительно не были на Луне, ну, конечно бы другая сторона, Советский Союз бы сказал, нет-нет-нет, мы там за вами следили, и вас там не было. Так что, конечно же, американцы были на Луне, и все можно было отследить по радиосигналам, если там космический корабль летит, конечно же, он посылает радиосигналы. Нельзя было как бы, ну, как-то сфейковать. Законы физики, законы Ньютона никто не отменял. Конечно, там что-то пошевелилось, и это продолжает шевелиться. Ветра там, конечно, на Луне нету. Инженеры, которые создавали флаг американский, они специально создавали из такого материала, в такой форме, чтобы он красиво выглядел. Но это инженерная работа, придумать, вот как в безветренном пространстве сделать так, чтобы все выглядело красиво.
Когда слушала интервью одного астрофизика, дословно уже не могу сказать, не помню, он сказал, что экзопланеты, геоинженерия и изучение изменений климата на Земле, все это может быть взаимосвязано и потом впоследствии помочь как бы одно другому.
Экзопланеты – это планеты, которые вне нашей Солнечной системы. Вот это все оптические радиотелескопы, они пытаются найти как можно больше таких планет, которые крутятся вокруг других звезд. Да, когда мы смотрим, и таких планет мы уже нашли тысячами, и находим постоянно новые такие планеты, нам это интересно из нескольких соображений. В первую очередь мы смотрим на эти планеты и пытаемся найти такую же планету, которая может быть немножко похожа на нашу Землю. Потом мы хотим тоже понять, вот как вообще создаются новые планеты, потому что есть такие солнечные системы, вокруг которых нету планет вообще. Есть такие солнечные системы, вокруг которых только одна большая, скажем, газовая планета. Ну, третий такой, самый важный, мы, конечно, хотим найти и понять, являемся ли мы одни во Вселенной, как живые существа. Потом, если мы смотрим уже, как знание о других планетах может повлиять на то, как здесь свои проблемы решать, вот глобальные, климатические, я бы на это смотрел немножко скептически, потому что все наши проблемы созданы нами. То есть это не какие-то там изменения в солнечной активности, хотя это тоже, конечно, есть, но в первую очередь это мы наш разум, наш интеллект создал эти проблемы. Да? Но я в этом плане оптимистичен, мы как люди вот всегда так, у нас такое, как бы, такая натура, что мы куда-то идем, нагадим, и потом понимаем, что это плохо, и потом все собираем и идем дальше, да. И вот по такому циклу мы повторяем все время, какие-то ошибки делаем, понимаем, что это ошибка, и решаем эти ошибки. И вообще все технологии, которые мы создаем как для космоса, вот то, что мы здесь в Латвии делаем, вот это хороший показатель, как мы через космос, через такие новые технологии можем решать тут текущие проблемы здесь на Земле. Да? Как бы аналогия этому, что мы же не тратим деньги в космосе. На космос мы деньги тратим не в космосе, а на Земле. Но платим из этих денег мы покрываем, скажем, зарплаты очень умных людей, то есть ученых, инженеров. Почему все считают, что Америка выиграла космическую гонку, хотя там у Советского Союза был первый человек, 81-й спутник на Венере, на Марсе садились. Почему все-таки считают, что Америка выиграла? Потому что в Америке эта космическая индустрия, которая развивалась, она потом превратилась в индустрию для вот потребители, те же инженеры, которые создавали ракеты или электронику, или радиосвязь, они потом начали создавать мобильные телефоны, холодильники, компьютеры и так далее, микрочипы.
И мостик хочу сразу перекинуть на Илона Маска, это такой сейчас самый популярный визионер. Как к нему относятся в среде ученых? Воспринимают ли его... Он очень много чего делает, но воспринимают ли его всерьез настоящие ученые?
Но с Илоном Маском, как на него смотрят, конечно, по-разному. Есть люди, которые, ученые, которые очень хотят, чтобы его ракеты летели на Луну, поскольку та технология, которую разработал, она позволяет радикально снизить стоимость доставки груза на Луну, потом на Марс, вообще в орбиту, поскольку он вот разработал технологию, как ракеты можно использовать многократно. Да, вот до этого ракеты, любая ракета, американская, советская, китайская, индийская, японская, она была одноразового использования. Но есть, конечно, и ученые, и сам встречался с представителем Европейского космического агентства, которые очень, скажем так, мягко говоря, очень недовольны тем, что Илон Маск засоряет околоземную орбиту своими спутниками. Да? Конечно, есть где это не нужны спутники, но вот для астрономии, для вообще освоения космоса, то, что наша околоземная орбита сейчас напичкана разными маленькими спутниками, и это очень-очень большая проблема, поскольку эти маленькие спутники, у них продолжительность жизни тоже очень маленькая. Чем меньше спутник, тем меньше, чем больше на него влияет, скажем, космическая радиация. И вот эта радиация, в принципе, сжигает маленькие микросхемы, которые в спутнике. Да.
Почему так многим ученым нравится научно-фантастический фильм Кристофера Нолана «Интерстеллар»? Вот я часто слышу, что ссылаются на него.
Ну да, я думаю, этот фильм мне тоже нравится, но я бы не сказал, что это самый лучший научно-фантастический фильм. Это такой более фантастический фильм, немножко научный. Самый лучший научно-фантастический фильм – это «Марсианин». У меня была возможность встретиться в Америке с автором книги, да. Да, потом расскажу, он даже в интернете где-то сохранился, он передавал привет Латвии всей, да.
Как здорово, но сама книга, она как заметки, как дневник написана, очень тяжело к прочтению.
Да, она трудная к чтению, но вот книга «Марсианин», потом придем обратно к фильму «Интерстеллар», но фильм «Марсианин», она самая технологически точная книга, поскольку там не описаны технологии или научные факты, которые невозможны. Да, то есть и картошку можно вырастить, и ракеты можно создать, и вот бури там марсианские есть. Точнейшая научная фантастика, которая может быть.
Самое простое, как проверить фильм про космос на киноляп, это если слышен какой-то звук в открытом космосе, там удары по обшивке космического корабля или еще что-то, значит, все, можно забраковать, потому что в космосе же нет звуков.
Да, в космосе звуков нет, потому что звук передается по воздуху, то есть должен быть воздух. Но, конечно, если кто-то постучится по космическому кораблю, изнутри, может быть, даже можно слышать, потому что он создает вибрации внутри корабля. Да, да. Хотя я это не проверял.
Какое-то домашнее задание для наших радиослушателей?
Моя рекомендация для тех, у кого дома дети, для родителей. Делайте все, чтобы создавать вашим детям интерес вот к технологиям, к космосу. Космос, как я говорю часто, это новый океан. Вот Луна, Марс – это новые континенты, которые мы будем колонизировать, где будем жить. Наши дети будут работать на Луне, на Марсе. Наши внуки. Вот это
думаете,
наши
уже дети?
Что?
Вы думаете, что уже наши дети?
Я уверен, что наши дети уже будут работать. Да? И вот постарайтесь создавать для них интерес.
Друзья, 9 часов и 35 минут. Я напоминаю, что вы слушаете «Домскую площадь». Мы в прямом эфире до 10 часов утра. Как сказал президент Латвийской ассоциации космической промышленности Паулс Ирбинс, даже у повара, экономиста или юриста в будущем в сфере космонавтики будет более успешная карьера, чем на Земле. А у юных космических энтузиастов и их родителей скоро будет возможность пополнить свои знания в ЦЕСИСе, где строится научный центр познания космоса.